милость, от милостлива Бога, мир от Царя, мира от Господа нашего Иисуса Христа. В начале проповеди и для общего нашего изучения я собирался прочитать Святое Слово Божье от Откровения Иоанна, 3 глава 7 по 13 стиха. Слова слушаем во имя Иисуса. И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит Святой Истине, имеющий ключ Давида, который отворяет, и кто не сотворит, сотворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может сотворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранишь слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи и не суть таковы, а лгут. Вот, я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Итак, ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от кадыни искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все кряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Пообещающему сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И я напишу на ней имя Бога моего и имя крада Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо да слышит, что Дух говорит церкви. Аминь. Вначале я хочу сказать большое благодарность, спасибо вам всем, кто поддерживали мою и моей семье. Вот когда я собирался и готовился к этой проповеди, это очень важно, что верующие молятся за проповедников, чтобы они чисто и правильно проповедовали слово Бога, чтобы видно было милость Бога правильным образом в проповеди. И вот истина Слова Божьего слышно было в проповеди. Этот текст, который мы прочитали, это одно из обращений. Иоанн получил поручение написать 7 обращений. Как бы ему дали диктант этим 7 церквам, находящимся в Азии. Давайте вспоминать немножко об этих обращениях. 2 ангела церкви, они получили такое обращение, такое письмо, что твоя вера была, оказалась правильной и достойной перед Богом. Но одновременно там было все-таки такой совет, что до конца ты сохрани в той вере, которая у тебя есть. Вот и то, что мы читали, было одно из этих твоих обращений. 2 ангелам церкви сразу сказали в этих письмах, обращениях, ваша вера является мертвой. Может, у вас название, что вы живы, но вы не веруете правильным образом. И советовали, чтобы покаялись эти 3 ангела. В этих письмах, обращениях видно то, что Бог долго терпелив в отношении к человеку и хочет звать обратно тех, кто не в неправильной вере. Но видно и то, что Бог не вечно зовет человека в царство свое. Бог зовет человека в свое царство, когда есть Божье время, и тогда человеку стоит покаяться и верить в свои грехи прощенными. Невозможно человеку верить, что позднее когда-нибудь Бог еще меня зовет. 2 ангелам церкви послали такое обращение, такое письмо, то их жизнь была как по воле Бога. Их как бы личная жизнь. Они очень трудились для Царство Бога, но потом очень серьезная штука там откроется. Я мало имею против тебя. А что мало они умели, Бог имел против них? Это было то, что в этих церквах было правильное, неправильное учение тоже. Там в этих церквах люди могли жить жизнь без Бога. И там даже было идолослужение. И ангели этих церквей, они не в проповедях своих не обратили на это внимание. И они не называли это неправильное грехом и не советовали этим людям покаяться в проповедях своих. Это нам хорошо и помнить, это серьезное дело. Вот. В наше время многие верят, что человек должен жить как сам хочет, с такими мыслями, как те у него есть. И в наше время нельзя говорить о грехе и о грехах. Но если мы перестаем говорить о грехах, мы перестаем говорить о покаянии, то тогда мы получим такое обращение, что Бог имеет кое-что или мало против нас. Если у Иисуса и у Бога что-то мало против нас, тогда мы оказываемся очень слабое положение перед Богом. А какие были эти дела, которые оказались неправильными этих двух церквей? На этом летнем собрании говорили о том же, о таких же делах. Во-первых, там был святость брака, рухнули, уже не жили по воле Бога таким образом, что брак – это союз между одним мужчиной, одной женщиной, и что брак длится до того, как смерть отдаляет супругов друг от друга. Об этом забыли. Забыли о том, что брачная жизнь – это только в браке. Это мы не начинаем такой жизни, как после обручения или либо когда мы общаемся друг с другом, или в так называемом открытом браке. Там ничего не ясного нет, ибо Библия о браке ясно и ярко учит. Библия рассказывает о браке и о том, и то, что брак это до смерти. В ситуациях, в которых происходило очень печально, что там оказался грех между супругами, чтобы это не было, каким-то не был этот грех, там может быть пьянство, алкоголизм или там какой-то третий человек оказался в браке, и муж и жена разошлись. Иисус ясно учит, невозможно выйти замуж и жениться до того, как первая жена или первый муж умер. Второе дело, это было идолослужение там. Я разговаривала в эту весну путниками веры. Они даже не знали, что я буду проповедовать на вашем летнем собрании. Я сказала, это просто не короткое время до собрания, но я общалась с верующими. Вот такое дело в нашем времени есть, это даже проблема может быть. Или это такое дело, что нам нужно и важно об этом не забыть. Как бы освятить воскресенье, когда мы говорим, что освятить седьмой день. И если мы воскресенье работаем, это почти как идолослужение. Когда Бог сотворил мир, создал мир, Он седьмой день отдыхал и освятил седьмой день на славу имя Своего. И воскресенье – это именно для того, чтобы мы седьмой день. И такие церковные, когда у нас праздники есть, когда мы празднуем церковные практики, чтобы воспоминали о библейских событиях, чтобы мы остановились перед Словом Бога и получили бы укрепление от этого Слова. Мы все-таки не находимся под законом, как были фарисеи, хотя это написано, об этом написано в Святой заповеди Бога. Именно совет, заповедь, чтобы мы освятили седьмой день. Это третья заповедь. Первая часть этой заповеди говорят об этом. Это первая часть заповеди говорит все как бы части этой заповеди. Они говорят о связи между человеком и Богом, и тогда речь идет о важном деле. Старое учение о том, что по воскресеньям мы делаем то, что обязательно нужно, и что нужно благодаря христианской любви, это очень хороший совет все еще. Я и сам, где работаю, у меня такое рабочее место, что я иду на работу воскресеньем. Я с фермерами тоже много работаю. По воскресеньям они должны заботиться же за животными своими. Но мы можем подвижничать таким образом, чтобы мы не сделали лишние работы по воскресеньям. Иногда из-за работы моей я по воскресеньям получу такие поручения, задания, как чиновник, что не хотел бы вот этих событиях, в которых я работаю как чиновник, не хотел бы встречать по воскресеньям вот других верующих. Они такие как бы ненужные верующим, может быть, события. Чтобы мы не были жадными на работу по воскресеньям, и чтобы у нас не оказались по воскресеньям такие дела, которые отдаляют нас от Бога, то в начале проповеди в начале своей проповеди хочу поднести сюда приветствие о том, если ты, дорогой слушатель, слово попал в грех и с этим вопросом, или в любом вопросе, и у тебя на совести такие дела, которые отдаляют тебя от Бога. Были мысли, слова, поступки, как грехи. Не оставайся в этих грехах. И не начни искать вот такого учения, не начни искать такой проповеди, которая обещает тебе или даже советует тебе сокрушение. Но уже в начале моей проповеди ты можешь верить все твои грехи прощенными во имя Иисуса и кровь Его. И будь свободным чадом Бога, свободным царством Бога. К Иисусу вели женщину грешную, которая по закону Моисея его следовало бы умереть таким образом, чтобы камнями его убили бы. Но как Иисус встречал эту женщину и тех мужчин, которые ходили в разрушенные, Иисус говорит этим фарисеям: тот, кто из вас без греха, может бросать первую камень на эту женщину. Фарисеям приходилось отойти от этой ситуации. Они не терпели милости, с которой Иисус судил человека в этой ситуации. Милость откроет и грехи всех людей. Женщина осталась у Иисуса. Иисус задавал вопрос: куда они ушли? Никто тебя не судит. Женщина ответила: нет, нет, все ушли. Иисус сказал ей: я тоже не собираюсь судить тебя, иди и больше не согреши. тот же самый совет все еще действителен в Царстве Бога. Мы хотим проповедовать в этом Царстве прежде всего всем людям, все грехи прощенными, но мы не хотим и мы не можем позволять сокращать сознательно и жить сознательно против совета Библии. Ибо тогда, если бы мы так разрешили бы и позволяли бы, мы теряли бы и свою собственную веру. Когда мы рассматриваем наш текст более подробно, то этот автор этого обращения, шестого обращения, здесь написано, так говорит святой истине, имеющий ключ Давидов, который отворяет, никто не сотворит, сотворяет и никто не отворит. Что это, о чем это нам рассказывает? Во-первых, когда мы говорим об одном человеке верующем, это Бог, кто открыл душу нашу, наше сердце принять Слово Свое. Если эту проповедь слушает здесь на поле, в палатке большой, либо там у компьютера, у телефона, человек, может быть, ты ощущаешь, что у тебя нет этого мира на совести своей. Требуется покаяние. Грехи, если не прощены. Ты ощущаешь, если мне приходится с этого момента, как раз сейчас, вечность, то моя душа не оказывается достойна перед Богом. Ты можешь сейчас верить в свои грехи прощенными. Вот сейчас и теперь во имя Иисуса и кровь Его. Не веря первым грехом, можешь верить прощенными. Не стоит слушать проповедь врага души. Да, есть у тебя время покаяться попозже, потому что никто из нас не может знать, и мы будем ли мы иметь возможность покаяться в будущем? Во-первых, ни один из нас не знает длины жизни своей. Может, у нас краткая жизнь только впереди. Есть такая старая молитва. В ней молятся: сохрани меня от плохой неожиданной смерти. Кто-то может все-таки сказать, лучше было бы умереть отсюда очень быстро и неожиданно. Но если во время момента мы не верующие, грехи не прощены, то это такое место, от которого невозможно уже спастись. Кто-то думает, что неожиданно и быстро я умираю, то Бог все-таки каким-то образом меня помилует, потому что я-то не успел покаяться. В Библии так не учат. В Библии учат наоборот, что в каждый момент будьте готовы отойти от этого времени, как люди, которые торопятся на путь. Это тут имеется в виду, что наша душа должна быть все время готова отойти от этого мира. Что же помогает длинная жизнь, если человек не ощущает своих грехов? Мы находим примеры об этом в Библии. Исав, например, жил в доме Исаака, он был, являлся внуком Авраама. У него было как будто три примера, три патриарха рядом. Наверное, было бы хорошее христианское учение дома. Но он терял веру. Он в слезах искал покаяние. Но Бог ему уже не потом открыл сознание веры. Исав мы видим вот одно важное дело. Он женился за неверующих жен, и все-таки он не видел, что это грех, хотя Библия учит очень ясно об этом. Уже его не получили такого понимания о своих грехах. Если мы получили длинную жизнь, не можем как-то считать, что вот когда я умираю, и перед смертью на последней постели я потом буду покаяться. А если я уже не могу иметь никакой коммуникации ни с одним человеком, каким образом тогда звать помощь верующего человека, прошать прощения грехов, если не можем выразить ничего уже? С более широкой перспективой можем тоже смотреть на эту картину. Бог ведет Евангелие свое туда, куда Он хочет. Он ведет Евангелие туда, где Он знает, что находит принимающее сердце. А если принимающих сердец нет, то Бог ведет свое Евангелие в какое-то другое место. В Финляндии мы можем быть благодарны, ибо в нашей стране очень долгое время было время искания. Но давайте не забывать, что это не автоматично, что мы можем слушать Слово Бога. Кто-то может сейчас считать, что в данный момент проповедуется это слово везде в мире. Да, у нас чудесное время. В этом на летом собрании этом проповедовали о том, что в последние времена проповедуется слово Бога, Евангелие всем народам, всем язычникам тоже. И когда всех избранных позвали, то тогда проповедь закончится. В Библии говорится о том, что в конце света будет такое время, что двери на улицу закроют, и уже не слышно мельницы, и те, кто работали в мельнице, уже стоят без работы. Мы не знаем, когда наступит такое время, и нам не надо этого знать. Но таким образом рассказывают, что так действительно будет. И ой, такого человека, который тогда вне царства Бога, потому что после этого он уже не может войти в царство Бога. Хотя бы знал правильный адрес и понимал бы, что грехи у меня не прощены. Когда Бог сам сокрыл дверь свою. Поэтому стоит в данный момент верить грехи свои прощенными во имя Иисуса и кровь Его. И эти слова, эти советы касаются и нас, верующих людей, чтобы мы на нашем сердце оказались бы непослушными, чтобы мы не собирали грехов на сердце свое. Такие секретные, таинственные грехи, потому что Бог видит, видит наше сердце, но чтобы мы верили, все наши грехи прощенными, и такие дела, о которых мы даже не знаем, что мы тут согрешили. Когда продолжаем наш текст. Продолжается текст так: «Знаю твои дела, вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может сотворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». Может быть, тут самое как бы сложное место в этом тексте для меня. Но прошлой ночью даже я думала об этом. Но не смелости не было менять вот текста. Я понимаю это настолько простым образом, что все еще есть время работы, труда Царства Бога. И пускай это утешает тебя, слушатель слова, верующий человек, у которого ближние, ребенок, дети, родители, близкий друг или даже супруга является неверующим человеком, но терял веру свою или даже не мог расти в верующей семье, чтобы мог иметь корни в Царстве Божьем уже в детстве. Ты еще ты все-таки еще трудишься в Царстве Божьем на своем собственном месте. Ты советуй и зови на покаяние, зови вовнутрь Царства Бога. Ты можешь молиться за этого неверующего человека. Бог имеет все возможности звать еще царство свое. Настолько долго, как есть жизнь, настолько долго есть надежда. И когда этот твой близкий человек может получить милость покаяния, он помнит, что он помнит как бы твой труд, если так можем сказать, он помнит, что ты звал его в работе своем, как чиновник. У меня верующих клиентов бывает, и мы можем говорить с ними о пути веры. Одного дорогого брата встретили здесь на собрании. Он рассказал, я не знаю, где это происходило и кто это были, но было такое событие, что было два верующих фермера. А, нет, там было два фермера, один верующий и один неверующий. И хорошие у них были отношения между собой. Они разговаривали между собой очень часто. В воскресенье однажды верующий мужчина ходил по тропинке рядом поля своего и собирался в понедельник убирать урожай. Неверующий этот человек трудился в воскресенье и убирал урожай. А верующий этот фермер говорил к этому неверующему, я пойду на собрание сейчас. Там есть пустое место и для тебя на скамейке, на собрании. Он сказал к этому неверующему человеку. И происходило таким образом, что через несколько лет этот неверующий фермер пришел в общинный дом искать своего пустого места на скамейке. И он получил покаяние и прощение грехов. И этот неверующий фермер, который мог покаяться, вот, он говорил позднее, что его очень трогал этот зов, что твое место на собрании является пустым на скамейке в зале. Насколько это была простая проповедь, ничего из теологии, ничего не из Библии, как бы. Но несмотря на это приносил хороший плод. Со своей стороны, когда мы распространяем это слово, мы слабые. Но Павел говорит, что это у нас слабые сосуды, это вера, чтобы сила веры была бы от Бога, не от нас. Мы не делаем своего собственного труда, но это Божий труд. Слабости нашей, если это семя, и это может поднести хороший плод, ибо это Бог, который благословляет семенам расти. Все еще есть время трудиться, все еще стоит звать людей на собрание, все еще стоит организовать более большие, более маленькие собрания и звать неверующих тоже туда. И своим близким тоже говорит о своей вере. Текст продолжался. Итак, ты сохранил слово терпения твоего, то и я сохраню тебя от кадений, искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Те кряду скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. побеждающий возделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и градом Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Это тут самое такое утешающее слово, самая главная часть этого текста. Во-первых, то, что если мы вернемся к началу, там автор письма, автор этого обращения говорит: «Ты немного имеешь силы, но сохрани слово мое, не отрекся имени моего». Бог знает, каковы мы. Мы со своей стороны слабы и попадем в грехи. У нас столкновение к греху. Но если мы хотим сохранить слово его, то Бог ведет нас до конца, до славы неба. Он дарует награду венца, о котором говорили в конце текста нашего. Новый финский перевод говорит об этом. Ты аккуратно соблюдал слово мое. Но как нам получилось аккуратно соблюдать слово его? Наверное, каким-то образом мы могли в внешнем виде наблюдать Слово Бога. Но это, даже это имеет большое благословение на жизнь, что мы стараемся и живем, как учит Слово Бога. Ибо вот это сохраняет жизнь и дает такое жизненное благословение. И таким образом имеет значение большое. И даже в нашем обществе действуем, может, немного в ту сторону. И мы можем молиться, чтобы законы общества имели бы базу Слова Бога. Когда мы думаем о нашем времени, то много в мире таких людей, которые безнадежные. Например, бывают такие телефоны общественные, куда молодые люди звонят, потому что у них психически тяжело, у молодых людей тяжело. От чего это? Почему это? Почему таким образом? Это прежде всего из-за этого, что нет настоящей постоянной поддержки, базы временной жизни у молодого человека. В начале проповеди я говорила о том, что вот ценность семьи уже не такая, как и она была раньше, уже нет настолько таких стабильных человеческих связей семейных. Но все-таки, в конце концов, то, что мы соблюдаем, сохраняем Слово Бога, это не то, что мы наблюдаем святой Бог Бога. Ибо мы не можем совершить и наблюдать этот закон, сохранить его, потому что мы согрешим мыслями, словами и поступками. Настолько требователен этот закон. И даже самих маленьких делах. И если мы нарушаем один пункт закона, мы нарушаем весь закон. У Иисуса задавали вопрос: что нам делать, чтобы мы делали Божьи дела? Иисус отвечал: это Божье дело, что вы верите в то, кого послал меня, то есть. И мы верим, наши грехи прощенными снова и снова. Мы хотим находиться под Евангелием милости и спрашивать, могу ли я, слабый, неудачный человек, в искушениях, грехами, могу ли я верить мои грехи прощенными? И когда мы хотим таким образом действовать, то тогда мы действуем по слову Бога. Это слово Бога, текст слова Бога обещает, несмотря бы ни были испытания в мире, вселенной, что бы ни происходило, какие бы там ни были события впереди на всей вселенной, может, это экологическое что-то, экологический кризис или войны, болезни, заболевания, пандемии. Такие испытания, если будут, то Бог все-таки охраняет своих детей верующими. Если мы только хотим выбрасывать наши грехи под милость Евангелия, и когда мы действуем таким образом, то нас ведут до славы неба, и нас, как здесь говорили, побеждающего сделаю столбом во храме Бога моего. И поэтому стоит оставаться все еще верить, все грехи прощенными во имя Иисуса и кровь Его, все грехи прощены до мира, до радости, до свободы, во имя Иисуса, кровь Его, все грехи прощены. Все грехи прощены. Все грехи прощены. Все грехи прощены во имя Иисуса. До мира, до радости, до свободы. Я хочу еще такое. Я не вижу туда вперед всех вас, кто хотели слышать лично Евангелие, кто там на улице, на поле, кто там сидит у компьютера, вы там благословляете друг друга тоже. Мы живем такое сложное время, которое делает нас усталыми. Давайте благословить друг другу Евангелием. Хотя другой человек не спрашивает, Евангелие может благословить его. И свет небесный таким образом дома и к друзьям, среди друзей раздаем. Чтобы как только можно многие мог подвижничать, сохранился бы в вере, сохранился бы до конца вере и однажды победителем шел бы до конца. Я сам сюда, на это место пришел искушенным и в сомнениях больших. Хочу задавать вопрос, могу ли я все еще оставаться верить, все мои грехи прощенными? Я хочу вместе с вами оставаться верить. Я хочу еще сказать, каждый слушатель слова, где бы ты ни находился, и каким бы ты ни находился, будь защищенным. Верь, твои грехи прощены во имя Иисуса и кровь Его. Бог не требует от нас больше, а только то, что один день мы хотим подвижничать в сторону неба славы. Во имя Иисуса. Аминь. Поем псалом 411. Собрание продолжается в 11 часов. Псалом 411. Русский перевод из этого собрания заканчивается.